здесь, за сараем, и нашла меня длинная Эльза. Эльза Оттовна Траубе появилась в Старотополе в 41-м году. Не по своей воле. До той поры она жила в Москве. Когда началась война, всех людей, у кого немецкая национальность, пускай хоть они Германии в глаза не видели, и даже их дедушки-бабушки родились в России, стали выселять из столицы. Взрослые говорили, что Эльзе еще повезло. Многих отправляли в подневольную трудармию, а кое-кого и за проволоку. Не знаю, как жила и что делала Эльза Оттовна в годы войны. А в 46-м она стала работать в городском доме пионеров. Музыкантшей. Муж ее тоже был музыкант и даже композитор, только не знаменитый. Говорят, сочинял музыку для детских спектаклей. Но он умер еще до войны. Были у них дети или нет, я не знаю. В Старотополе Эльза Оттовна жила одна одинешенька. И все свое время отдавала работе. Главным ее делом был мальчишечий хор. Девчонок она почему-то не жаловала, говорила, что не находит с ними общего языка. А с пацанами она ладила, хотя и строгая бывала на репетициях. Ребята за глаза называли ее «Длинная Эльза» и «Фрау Труба», но относились к ней хорошо. Иногда Эльза Оттовна собирала нас в своей комнатке с железной солдатской койкой и обшарпанным пианино. Не всех сразу, конечно, а человек по 5-7. И, надо сказать, меня звала чаще других. Поила нас чаем и заодно учила вести себя за столом. Рассказывала, как до революции была гимназисткой, а потом училась в консерватории, как ходила на выступление настоящего, живого Маяковского. И как вместе с мужем готовила музыку для детского театра. Однажды Эльза Оттовна рассказала, что муж ее сочинил оперетту «Остров сокровищ». Там все было не так, как в книжке или кино. Билли Бонс в оперетте оказывался вовсе не злодеем, а хорошим дядькой. Он сам подарил мальчишке Джиму карту с кладом на острове. Среди пиратов невесть откуда появилась жизнерадостная старая негритянка, которая с Джимом подружилась, а коварному Сильверу надавала пинков. А сокровищ никто не нашел, но все равно все кончалось хорошо, потому что главное в жизни вовсе не богатство, а дружба. Жаль только, что дописать оперетту муж Эльзы Оттовны не успел, умер. «А вы сами допишите», — посоветовал Валька Сапегин. Эльза Оттовна грустно улыбнулась. «Приходит порой такая мысль, если бы еще талант...» Мы наперебой стали убеждать Эльзу, что талант у нее на 10 оперет. Она тряхнула короткой седой стрижкой, села к пианино. Вот такая там была песенка. «Да здравствует остров зеленый, лежащий за черной бурей, вдали за семью морями, за искрами южных созвездий. Да здравствует смех и дорога, да здравствует море и дружба. Да здравствует все, что не купишь, на черное золото Флинта». Голос у нее был слабенький, дребезжащий, но все равно хорошо получилось. И мы захлопали. Я, наверное, хлопал дольше других, потому что Эльза Оттовна вдруг пристально глянула на меня. Я, конечно, стеснялся, глаза в пол. И вдруг сказала: «Оперетта веселая, но есть в ней одна песня такая... Очень, по-моему, тебе понравится».
Вот новости. Почему именно мне?
Эльза Оттовна заиграла было, потом остановилась и объяснила.
«Это Юнга Джим поет перед тем, как уплыть к острову. Прощание».
И заиграла опять. Запела. «С нашим домом сегодня прощаюсь я очень надолго. Я уйду на заре, и меня не дозваться с утра. Слышишь, Бакин ревун на мели воет голосом волка. Это ветер пошел. Помоги мне осилить мой страх. Я боюсь, ты меня не простишь за уход, за обман. На коленях молю, не брони, пожалей и прости. Разве я виноват в том, что создал Господь океан, и на острове дальнем клинками скрестились пути? Я
молю, помоги мне в пути моем бурном и длинном. Не оставь меня в мыслях, молитвах и в сердце своем, чтобы мог я вернуться когда-нибудь в край тополиный, в наш родной городок, в наш старинный рассохшийся дом. Жидкий старческий голос Эльзы окреп, или мне это просто показалось, но когда она закончила песню, чудилось, что спел ее мальчишка. Теперь никто не хлопал. Слишком серьезно все это было. И Эльза поняла нас. И спросила тихонько.
«Я вот думаю, может быть, подготовить это для нашего хора?»
Конечно, все наперебой заговорили, что надо готовить. И на меня смотреть начали, ну, с пониманием, что ли. Ясно ведь было, что главным-то образом эта песня для меня, для солиста. Стали репетировать. По-моему, здорово получалось. Я полюбил песню Джима даже больше, чем «Орленка». Порой слезы внутри закипали, когда на самых высоких и ясных нотах я выдавал. «Я молю, помоги мне в пути». Но петь эти слезы не мешали, только я чувствовал, какой от них в голосе звон. Правда, перед первым выступлением чуть все не сорвалось. Директору Дома пионеров или кому-то в Горуно пришло в голову, что это молитва. Мол, мальчик поет перед иконой, просит защиты Богоматери. Это религиозная пропаганда. Но Эльза Оттовна умела быть упрямой и бесстрашной. Доказала начальникам, что Юнг Джим поет у кровати своей мамы перед тем, как тайком уйти на шхуну. Недаром ведь я боюсь, ты меня не простишь за уход, за обман. В конце концов песню разрешили. Только потребовали слово «молю» заменить на «прошу», а вместо «создал Господь океан» петь «и есть на земле океан». «Прошу» вместо «молю» петь было плохо, и слова переучивать некогда. Все равно случайно я спою по-старому. Так что оставили все как было. Тем более, что прежнего директора прогнали за пьянство, а новому было не до нас. Мы много раз исполняли песню Джима на концертах. И всегда нам хлопали так, что просто гул в ушах. Иногда приходилось петь даже снова, на бис. Но это было давно, в прошлой жизни. В ту пору, когда я был нормальный человек, с красным галстуком. Эльза Оттовна остановилась рядом. Я вскинул глаза, сказал тихонько «Здрасте». И снова стал обстругивать кусок коры. Эльза Оттовна в своей длинной черной юбке со складками безбоязненно села на пыльные деревянные козлы. Они стояли тут же, за сараем.
«Валя мне все рассказал».
Я дернул плечом. Не было у меня причины сердиться на Эльзу, но я защищался от ее сочувствия. Впрочем, скользнул в голове и упрек. Чем сюда приходить, пошла бы в школу, да заступилась. Она словно услыхала мою мысль.
«Я была в школе. Пыталась объяснить, как это все неумно. Но, к сожалению, не получилось. Знаешь, я никогда не умела разговаривать с учительницами. Еще со времен гимназии».
Я опять шевельнул плечом. «Что, мол, тут поделаешь?» Эльза сказала осторожно.
«Но я, Петя, не понимаю главного. При чем тут хор? У нас-то ведь тебя никто не обижал».
Глаза у меня уже набухли, но я опять на миг глянул Эльзе в лицо.
«Ну как же вы не понимаете? Все в галстуках, а я... Мне кажется, что это все же не главное. Главное, как ты поешь».
«В самом деле до нее не доходит, что ли? Вот стоит на сцене в три ряда хор. На каждом красный галстук, а я впереди с голым воротом. И все видят, и все знают. И я как приговоренный какой-то, как турунчик тогда. И хоть бы причина была, а то ведь ни за что».
«Ну, ладно», — вздохнула Эльза. «А что ты мастеришь тут?»
Я сказал опять полушепотом.
«Кораблик».
«Понятно.
А какой именно кораблик?»
Ей, видимо, важно было продолжать разговор. Хоть о чем, лишь бы не молчать.
«Бывают ведь всякие фрегаты, шхуны».
Я ответил суховато, но без упрямства. «Это обед». Она поняла сразу. Не спутала со словом «обед», но удивилась.
«А разве такие бывают? Не слыхала».
Я не поленился, сходил в сарай. Там, на полке со всяким хламом, лежало несколько подшивок старинного журнала «Нива». Я принес тяжеленный том. Открыл посередине. Там была картинка.